В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Здравствуйте, перед микрофоном Елена Римовская. Мы продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Я напомню нашим слушателям и зрителям, что вы можете смотреть и слушать нашу трансляцию на YouTube-канале «Крым Реалии» и на Facebook-странице «Крым Реалии». Оставляйте там свои вопросы, комментарии или же звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905. Сегодня мы поговорим о том, что в России, а также аннексированных ею Крыму и Севастополе, отмечают такую дату, как День России. Это государственный праздник в России и на аннексированном Крымском полуострове. Сегодня в Крыму выходной. Что это за день? 12 июня до 2002 года в этот день отмечали День принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР, потому что в честь соответствующего события 1990 года. Потом этот день переименовали. Сейчас этот российский праздник называется День России. Некоторые россияне, согласно социологическими опросами, считают это таким своеобразным днем независимости России. С 2014 года эта дата появилась и в календаре аннексированных Крыма и Севастополя. Президент России Владимир Путин в своем поздравлении 12 июня упомянул Крым и Севастополь, причислив их к территории России. Российский глава Крыма Сергей Аксенов в своем обращении по случаю Дня России заявил о том, что крымчане, цитирую, на протяжении многих лет были оторваны от исторической родины и болезненно переживали этот вынужденный разрыв. Конец цитаты. Такую версию исторических событий предложил Сергей Аксенов. Упомянул он о событиях 2014 года. Исполняющий обязанности российского губернатора Севастополя Михаил Развожаев в своем обращении по случаю Дня России отметил, в частности, что, цитирую, «невозможно представить Севастополь без России и Россию без Севастополя». Конец цитаты. В своих поздравлениях российские чиновники Крыма и Севастополя упомянули также голосование, предстоящее голосование за изменения в Конституцию России, которое пройдет, в частности, и на аннексированном Крымском полуострове. Напомню, что накануне в Министерстве иностранных дел Украины вот это будущее российское голосование в Крыму назвали незаконным, не признает Украина и саму аннексию Крыма, в результате которой вот этот российский праздник, День России, стал возможным. Традиционно в России из 2014 года в аннексированном Крыму и Севастополе проходят торжественные мероприятия в этот день, но в этом году коронавирус внес свои коррективы. Я могу напомнить, что, например, вот в Москве сегодня активно довольно соцсети обсуждают это сообщение. Мэр этого города Сергей Собянин рекомендовал горожанам не посещать официальные мероприятия в День России 12 июня. Туда же он причислил также и запланированный на 24 июня парад, который будет посвящен 75-летию Победы, сказал, что вот учитывая ситуацию с коронавирусом, нежелательно выходить и участвовать в тех мероприятиях, которые все-таки будут проходить. В Крыму несколько мероприятий по случаю даты все-таки состоялись, но они формально учитывали санитарные требования, связанные с пандемией. Например, в Севастополе 12 июня, как раз сейчас, пока у нас идет наш эфир, проходит акция для детей, которая называется «Разрисуй Севастополь». Эта акция проходит на 7 детских площадках в городе. Детям предлагают, ну, не виртуально, а вот реально в офлайне нарисовать свой город. Заранее вот на этих площадках мелками обвели круги на расстоянии 1.5 метра друг от друга, и внутри круга детям предлагают что-то рисовать. При этом говорят, что все будут на безопасном расстоянии, но помогать детям будут волонтеры, ученики и преподаватели Севастопольской художественной школы. Это сообщение с сайта подконтрольного России правительства Севастополя. Сергей Аксенов же 12 июня принял участие в запуске подачи воды из артезианских скважин по водоводу в Симферополь в режиме видеомоста. Проект этот включает в себя строительство водоводов в Симферополе из Ивановского и Вилинского водозаборов. И 12 июня запустили воду, которая аккумулируется конкретно из Вилинского водозабора. Этот проект анонсировался на начало июня. Таким образом, Симферополь обещает дополнительные 57 тысяч кубометров воды ежесуточно. Предлагаю послушать фрагмент сегодняшней речи Сергея Аксенова и генерального директора предприятия «Вода Крыма» Владимира Баженова.
Всех хочу поздравить еще раз с праздником. Гордимся, любим свою страну. То, что здесь было сделано в 2014 году, повторили, если бы пришлось бы еще 1000 раз. Сегодня у нас знаковый тоже день. Силами ГУП «Вода Крыма» выполнены большие работы по подаче воды в город Симферополь. Владимир Викторович, запускайте воду.
Начинаю подачу воды на город Симферополь.
Хотелось бы в двух словах сказать, что мы закончили только первый этап, который нам позволил от водозабора в селе Вилино Бахчисарайского района до вот этой площадки, где мы находимся недалеко от города Симферополя на окраинах населенного пункта Дубки, пригнать артезианскую воду. Однако впереди еще огромное количество необходимо выполнить работ по второму этапу.
Вот таким образом российский глава Крыма Сергей Аксенов и директор предприятия «Вода Крыма» отметили День России 12 июня. Не обошлось в этот день, а точнее в преддверии этого дня и без казусов. Так, накануне в центре Алушты вывесили поздравительный баннер, но слово «Россия» там было написано с ошибкой, без двойной буквы «С». На это обратили внимание пользователи соцсетей. Баннер уже заменили. В администрации города ошибку объяснили человеческим фактором и пообещали наказать виновного. Тут я обращаюсь к нашим слушателям из Крыма. Что для вас вот этот День России, новый в каком-то отношении для Крыма, праздник? И ощущаете ли вы на самом деле этот день как праздник? 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. К нам же присоединяется по телефону Илья Большедворов, общественный активист из Крыма, председатель Крымского антикоррупционного комитета. Илья, добрый вечер.
Здравствуйте.
Спустя 6 лет, по вашему мнению, вот можно ли сказать, что этот день это действительно праздник для крымчан, и как проходит этот день в Симферополе, учитывая пандемию коронавируса?
Ну, все вот 6 лет, которые я здесь в Крыму живу, я вот каждый год, в принципе, видел, что достаточно с большим энтузиазмом люди, которые здесь жили там до присоединения Крыма к Российской Федерации, воспринимали этот праздник. Ну, он действительно был праздником, как бы, и сказать, что как-то к нему было какое-то скептическое отношение, сейчас я вот не могу, как бы, то есть, ну, все мои знакомые, которые у меня есть, они в основном очень восторженно к этому празднику относятся, и как-то по-другому прокомментировать это, в принципе, нельзя. Но то, что сейчас происходит в Симферополе, вот это массовое мероприятие по празднованию Дня России, я считаю, что все-таки условия пандемии коронавируса, которая, по моему мнению, она еще далеко не миновала, да, и цифры, которые у нас сегодня есть, они подтверждают, что на спад ничего как бы не пошло. В Крыму количество зараженных растет, в принципе, и темпами далеко как бы не отстающими от тех времен, когда закрывали Крым на карантин, когда принимались вот эти различные мероприятия карантинные. Также я вижу, что как бы на спад эпидемия в России не идет. И я думаю, что если те меры, которые принимались изначально в связи с эпидемией, были оправданы с точки зрения эпидемиологической, то на сегодняшний день отменять их нецелесообразно и проводить подобные мероприятия, как в Крыму сейчас проходит, как бы это тоже недопустимо. Тем более, что один из моих товарищей недавно здесь участник за новое движение, за новый социализм Платошкина, выходил с одиночным пикетом буквально неделю назад и был привлечен, ну, еще пока судом не привлечен, только составлен на него протокол, но тем не менее на него составили протокол об административном правонарушении за проведение публично массового мероприятия. То есть если 3-4 дня, там неделю назад такие протоколы составляли, то, ну, на каком основании сейчас проводится вот эти массовые празднования, мне непонятно.
А вы ведь, кстати, накануне тоже обнародовали у себя в Фейсбуке, что получили такое предупреждение о недопустимости нарушения закона. Если я все правильно поняла, вы меня поправите. Согласно этому документу, в МВД России вот сообщили вам о том, что располагают информацией, что вы можете проводить несанкционированные публичные мероприятия с целью дискредитации действующей власти. Это вот цитата из этого документа, который вы обнародовали. О чем речь? Вы что-то планировали на 12 июня?
Ну, мы не планировали на 12 июня ничего проводить вообще, в принципе, как бы все мероприятия, которые мы проводим, они ни в коем случае не направлены на какую-то дискредитацию власти. Вообще, в принципе, дискредитация власти, она возможна только человеком, который является представителем этой власти, если исходить из определения вообще этого слова. Соответственно, как бы я и представителем власти не являюсь, я не понимаю, как я могу дискредитироваться. А если говорить о том, что когда мы мероприятия вообще в принципе проводили или проводим, да, возможно, там мы будем организовывать вполне возможно мероприятия против голосования за поправки, за внесение поправок в Конституцию, потому что ну, мы считаем, что я и мои товарищи, мы считаем, что эти поправки нет необходимости как-то вносить в Конституцию. И они в принципе не нужны. Все, что там пытаются внести в Конституцию, оно направлено больше как-то на закрепление властных полномочий уже существующих чиновников, да, чем на какие-то социально ориентированные проблемы. В связи с этим мы против этих поправок, соответственно, будем, возможно, проводить какие-то мероприятия. Но всегда мы вот, в первую очередь соблюдаем закон о митингах и иных публично-массовых мероприятиях, подаем соответствующие уведомления, даже если нам незаконно отказывают, то ну, и мы идем на это мероприятие. То это только потому, что отказ этот незаконный.
Раз уж вы упомянули уже о поправках, я просто хотела у вас вот уточнить такой момент. Мы просто говорили, начали программу с того, что в официальных поздравлениях и Сергея Аксенова, и Михаила Развожаева упоминается это предстоящее голосование. Вот по вашим наблюдениям, много ли крымчан будут в этом голосовании участвовать?
Ну, я думаю, что участвовать будет достаточно большое количество людей. Некоторые в силу своего заблуждения, некоторые в силу действительно своих убеждений. Но очень большое количество людей из тех, по крайней мере, которых я знаю. Ну, видите, тут надо всегда делать поправку все-таки на круг общения. Потому что, ну, люди, которые меня окружают, они там в основном либо единомышленники мои, либо это люди, которые, в принципе, занимают активную гражданскую позицию. А знакомиться там с какими-то материалами там в интернете, еще где-то, да, и обладает достаточно объективной информацией. Это подавляющее большинство этих людей, они либо не пойдут на голосование вообще, либо будут голосовать против вот этих внесения этих изменений. А есть люди, с которыми я так периодически общаюсь, где-то на улице, встречаюсь с ними, мне интересно мнение. Ну, некоторые действительно как бы готовы голосовать за эти поправки, особенно старшее поколение, которое у нас много смотрит телевизор, привыкло доверять представителям власти, как бы не проверяя информацию, они, ну, готовы проголосовать. Вот как бы отрицать этот факт бесполезно.
К вам последний такой вопрос, Илья. Я обратила внимание на то, что Всероссийский центр исследования общественного мнения к 12 июня обнародовал исследование, опрос россиян. Там это касается в определенной степени и самого Дня России, и вопросов патриотизма. И там вот фигурируют, в частности, такие цифры. К значимым успехам, которых достигла Россия за последние 10-15 лет, россияне относят присоединение Крыма 7%, развитие армии и военной промышленности 6%, спортивные достижения, прошедшую в Сочи Олимпиаду, развитие сельскохозяйственной промышленности и космической сферы. И вот у меня к вам вопрос, как к человеку, который живет в Крыму эти 6 лет. Вот что бы ответили крымчане на вопрос о значимых успехах Крыма за эти 6 лет? И отличается ли восприятие крымчан от ну, вот тех событий, которые назвали россияне в этом опросе?
Ну, я думаю, что в первую очередь все-таки они бы присоединение Крыма к России назвали основным, наверное, событием в своей жизни, как бы значимым, да, потому что, ну, он действительно очень многие крымчане, подавляющее большинство, они поддерживают до сих пор еще. И процент, к сожалению, для меня, например, становится меньше поддерживающих присоединение Крыма к Российской Федерации, потому что, ну, очень многие люди столкнулись с определенными сложностями, особенно мелкий вот этот частный бизнес, как бы, ну, заход сюда каких-то крупных инвесторов, да, и вот такие вот недопустимые там высказывания там министра туризма, там, которые цитируются в интернете, да, о том, что мы разберемся там с этими там частными мелкими гостиницами, чтобы они не мешали заходу в Крым там инвесторов, да. То есть, ну, я когда такие вещи слышу, для меня это крайне возмутительно. И, соответственно, я считаю их недопустимыми. И вот такие вот высказывания чиновников и их действия в этом направлении, они ведут к тому, что количество все-таки крымчан, поддерживающих присоединение Крыма к Российской Федерации, оно снижается каждым годом. Не критично, как бы, но все-таки снижается, надо признать этот факт. А большинство абсолютно крымчан все-таки присоединение Крыма к Российской Федерации до сих пор считает как бы самым значимым, наверное, событием последних лет и достижением как бы России, наверное. Так я могу характеризовать.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Илья Большедворов, общественный активист из Крыма, председатель Крымского антикоррупционного комитета. Я напомню, мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» говорим о том, что 12 июня в России и аннексированных ею Крыму и Севастополе отмечают такой государственный российский праздник, как День России. В Крыму и Севастополе он появился после 2014 года официально. Это выходной день. В этот день проводятся обычно торжественные разные мероприятия, но в этом году их существенно меньше на фоне пандемии коронавируса. Я напомню также, что Украина, как и страны Запада и большинство стран мира, не признает аннексию Крыма. Россия в 2014 году, соответственно, ну, Украина толкует Крым как свою украинскую территорию. Об этом мы будем на протяжении сегодняшней программы еще напоминать. Я тут отмечу, опять-таки, что мы работаем в прямом эфире. У вас есть возможность к нам в прямой эфир позвонить 8 810 06 926, это бесплатный номер для звонков из Крыма. У нас есть трансляции на YouTube-канале «Крым Реалии» и на Facebook-странице «Крым Реалии». Можете заходить, оставлять свои вопросы и комментарии. Я вижу, что у нас разные есть мнения по поводу того, по поводу темы нашей сегодняшней программы. Кто-то пишет о том, что он за Россию, о том, что Путин лучший президент России, а кто-то пишет о том, «Крым Реалии, вы что, издеваетесь? Какой праздник?» Ну, цитирую, вот как нам вопрос задали, я же вам объяснила, почему сегодня мы в эфире говорим, потому что вот сейчас Крым в таких реалиях существует, и мы обсуждаем, действительно ли это для крымчан праздник. Вы можете тоже выразить свое мнение, звоните 8 800 10 06 926. К нам по скайпу присоединяется в наш эфир крымский обозреватель Александр Янковский. Александр, приветствую вас.
Приветствую вас, приветствую вас, Елена, и приветствую всех зрителей и слушателей радио «Крым Реалии».
Расскажите нам, пожалуйста, вот до 2014 года, учитывая все-таки, что у Крыма и до 2014 года, до непосредственно аннексии с Россией были довольно-таки тесные связи, вот этот день, 12 июня, как-то праздновали ли, были ли какие-то, возможно, украинско-российские акции совместные в этот день?
Ну, скажем так, да, то есть стоит разделить этот вопрос сразу на две части, то есть Крым и есть Севастополь, который является отдельной административным единицей и по украинскому законодательству, но есть один очень важный момент, да, то есть немного по-разному происходило отмечание, что называется, этой даты в Севастополе и во всем остальном Крыму. Если в Севастополе были какие-то мероприятия, хотя, опять-таки, эти мероприятия были крайне немногочисленны. Вот даже севастопольские корреспонденты жаловались, что их просили, их, значит, центральные издания, чтобы, значит, они не предлагали материалы, если в мероприятиях принимают участие меньше 100 человек. И поэтому вот обычно такие празднования, ну, никак не попадали в ленту новостей, даже российских новостей, потому что собиралось на них гораздо меньше людей. Это с одной стороны. С другой стороны, в Крыму практически тоже не было никаких официальных, ну, не только официальных, даже каких-то, знаете, полуофициальных мероприятий, а уж тем более не было какого-нибудь массового выхода людей на улицу или автопробегов с флагами российскими или еще что-нибудь. Например, вот сейчас помню, в 2013 году люди приходили, допустим, ходили просто некоторые активисты этого фронта «Севастополь-Крым-Россия», так называемого, и предлагали людям повесить флаг на балконе своего дома. Но объясняя это тем, что вот мы как бы, они выступают как бы за дружбу между Украиной и Россией, вот российский флаг надо в этот день повесить, потому что вот, ну, как бы праздник такой в России, но ни одного российского флага в этот день я не видел, то есть не могли достучаться до крымчан. Вообще, на самом деле, крымчане, они как были, так и остаются во многом аполитичными, и любой такой политический праздник воспринимают скорее просто как возможность отдохнуть в этот день, нежели как, ну, действительно день, когда, который значит для них что-либо с идеологической точки зрения.
Вот мы обсуждали с нашим предыдущим спикером, активистом из Крыма Ильей Большедворовым, что бы он причислил к таким значимым успехам, которых Крым достиг за последние 6 лет под контролем России. И Илья Большедворов сказал о том, что он не исключает, что вот этот пункт, так называемое присоединение Крыма, которое в своем опросе среди россиян упомянули в Всероссийском центре исследования общественного мнения, что этот пункт выбрали бы и крымчане. Как вы считаете, ну вот по вашему мнению, можно ли это назвать вот самым главным событием, которое произошло с Крымом за эти 6 лет?
Я думаю, что это скорее главное событие, которое произошло с господином Путиным за 20 лет его правления, за 21 год уже его правления. В принципе, больше ему показать россиянам нечего. То есть именно в обмен на Крым ухудшилось благосостояние россиян, в обмен на захват и оккупацию Крыма произошли те изменения в российской экономике, в обмен на захват Крыма, опять-таки, России произошло изгнание России из большой семерки, большой восьмерки. Да, она теперь большая семерка, ну и так далее. Появились санкции. И это все началось из-за Крыма. Это все началось из-за того, что господин Путин называет референдум. Но если говорить про крымчан, опять-таки, тут стоит, наверное, обратить внимание, что нельзя говорить о какой-то общей вот температуре, как бы застывшей, что называется, температуре общественных настроений. И если мы думаем, например, что крымчане в 2014 году и крымчане в 2020 году это одни и те же самые крымчане, хотя вот физически они есть, их там, ну, только стали старше там, на 6 лет, то на самом деле это будет не совсем так, потому что все-таки человек, когда он живет определенное время, у него есть на одной и той же самой территории, приблизительно в одних и тех же самых условиях, но у его благосостояние меняется за это время. Его бизнес, например, закрывается, его надежды, которые он возлагал на приход, допустим, российских больших компаний, им не суждено было состояться. И поэтому понятно, что все больше и больше людей, которые критически относятся к любому проявлению так называемой российской государственности, ну и к тем же самым российским флагам и к российским праздникам.
Александр, я вам предлагаю послушать опрос, который провели представители издания РИА Новости Крым. Они спросили на улицах, что такое Россия для крымчан. Давайте послушаем, что они сказали, и обсудим с вами то, что мы услышим.
Вся жизнь моя – это Россия. Я как и родилась в Советском Союзе, Россия, так и сейчас. Я ее очень люблю.
Мы, россияне, мы родились в России, учились в России. Как там? Умом Россию не понять, аршином не измерить.
Ну, это моя страна.
А какие ассоциации, возможно, возникают?
Да никаких.
Это моя родина, моя страна.
Ну, это родина моя вообще-то. Я родилась на Кольском полуострове в городе Мурманск. Я очень рада, что живу на родине.
Россия – это единство.
Наверное, это в первую очередь страна, в которой я живу. Ну, что-то такое большое, необъятное, ну и тяжелое в то же самое время, ну и непонятное.
Россия – ну это дом наш. Как и Украина, как и Крым – это все наше целое.
Для меня Россия – это моя любимая, самая лучшая на свете страна, которая подарила мою маму, моего сына, который помогает жить всем замечательным людям. Россия – это президент, а президент Владимир Владимирович Путин.
Это вы услышали опрос, который провели на улицах, на крымских улицах представители издания РИА Новости Крым, спросили, что такое Россия для крымчан. Этот опрос, ну, как и любой опрос, да, который медиа проводят на улице, он не репрезентативный. К слушателям нашим обращусь, у вас есть возможность отреагировать на то, что вы услышали. Можете нам позвонить 8-810-06-926 или оставить свои комментарии у нас под YouTube, Facebook трансляции. С нами на прямой скайп-связи Александр Янковский, журналист из Крыма, крымский обозреватель. Александр, вот как бы вы, что бы вы ответили на то, что вы услышали непосредственно на улицах Крыма?
Ну, давайте, во-первых, не будем забывать, что это РИА Новости, да, это ну, пропагандистский ресурс российский, это с одной стороны, с другой стороны, понятно, что там все ответы, они были подобраны только с такой точки зрения, что люди хвалят этот праздник и хвалят Россию. С другой стороны, очень показательно, что одна из женщин, которая приняла участие в этом журналистском опросе, не побоимся этого определения, журналистки в отношении материалов агентства РИА о новости. Она говорит о том, что она очень счастлива. Вообще вот Крым – это Россия, она говорит. Но при этом она говорит о том, что она родилась в России, она родилась на Кольском полуострове. Это на самом деле очень показательно, то, что демографическая ситуация в Крыму меняется. Это, и меняется не только за счет приезда новых людей, но меняется и за счет России. Целенаправленно меняет демографическую ситуацию за счет того, что перенаправляет, например, крымчан, отправляет крымчан служить в российскую армию. И, казалось бы, да, вот где тут демографическая ситуация? Ну, отправили человека служить в армию, да, а потом он возвращается, но, во-первых, возвращается далеко не всегда, потому что с работы в Крыму напряженка, а если человек из сельской местности в особенности, то вполне возможно, что он уедет, да, он вполне возможно, что он останется где-нибудь служить дальше, а может быть уедет, поступит в какое-нибудь учебное заведение и тоже уедет из Крыма, на его место приедут россияне. Поэтому с каждым годом, с одной стороны, мне кажется, будет больше таких людей, вот, которых нам будут демонстрировать как коренных крымчан, но при этом они будут говорить, что они родились на Кольском полуострове или где-нибудь в Магадане. Это с одной стороны. С другой стороны, понятно, что вот та ситуация тотального страха, которая присутствует на территории Крыма, она не предполагает, что люди вам скажут в открытую сейчас, в отличие от ситуации с 2014, до 2014 года, что они скажут, что нет, они не поддерживают Россию, что это не их праздник. Потому что вот только на этой неделе 5 человек задержали в Крыму. Понятно, что под какими-то надуманными обвинениями. Немного ранее, опять-таки, мы видели, была показана, продемонстрирована эта видеозапись, когда человека просто из свидетелей Иеговы задерживают, арестовывают и потом приговаривают к 6 годам лишения свободы, просто потому что человек читал Библию. Но вдумайтесь, да, и вот в этой ситуации, когда человек читает Библию, а его отправляют на 6 лет в места лишения свободы, потому что, видите ли, он, ну, может быть, там кадила у него не такого какого-то размера и конфигурации, да, то есть, или он его не использует во время богослужения, он просто читает Библию и встречается со своими единомышленниками. Так вот, в таких условиях тяжело, конечно, ожидать, чтобы люди на улицах стали критиковать Путина, ФСБ, ну, или какие-нибудь органы власти. Но, с другой стороны, понятно, что вот то, что количество людей, которые принимают во всех этих официальных мероприятиях, оно на самом деле демонстрирует вообще отношение крымчан вот к этим российским праздникам.
Поняла ваше мнение. Спасибо большое. Это был крымский обозреватель Александр Янковский с нами на прямой связи по скайпу. Я напомню, что у вас есть возможность оставлять свои комментарии у нас под YouTube, Facebook трансляции. Вот несколько комментариев под нашей Facebook трансляцией. Тамара Третьякова пишет, это лучшие 6 лет для Крыма, и при этом пишет нам вот, пользователь Олександр Шевченко, це найгірші 6 років для Криму. Мої родичі з Криму негативно ставляться до російської окупації та говорять, що їх змушують отримувати паспорти Росії. Напомню также, что номер телефона прямого эфира 8 800 10 06 926. Говорим о том, что сегодня, 12 июня, в России, а также аннексированных ею Крыму и Севастополе, День России. Это официальный выходной день, и говорим сегодня в нашей программе о том, стал ли этот российский праздник праздником для крымчан. Сделаем небольшую паузу и продолжим.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Я напомню, что перед микрофоном работает Елена Римовская. Итак, я немножко уже рассказала о том, что перед 12 июня представил результаты своего опроса вот ко Дню России Всероссийский центр изучения общественного мнения. Это опрос среди россиян о том, что такое быть патриотом, какими событиями, успехами в жизни России они гордятся. Ключевые результаты вам озвучу. 89% россиян согласны этому опросу. Считают себя патриотами. Среди ныне живущих соотечественников, по мнению респондентов, Россия может гордиться Владимиром Путиным 13%, Сергеем Шойгу 6%. 5%, Сергеем Лавровым 3%, а также спортсменами 3%, врачами и медработниками 3%, и еще по 3% у ветеранов-героев войны, а также учителей и деятелей науки. Кроме того, в топ-3 поводов для гордости за Россию за последние 10-15 лет, согласно результатам этого опроса, вошли так называемое присоединение Крыма, такая формулировка использована в этом опросе, 16%, проведение Олимпиады, Олимпийские победы 10%, развитие армии, военной промышленности и вклад в защиту и безопасность государства 9%. При этом приводят такое сравнение: в ВЦИОМе в 2013 году россияне относили к значимым успехам страны достижения в науке, победы российских спортсменов и подъем уровня жизни. Вы слушаете радио «Крым Реали», и к нам по скайпу присоединяется российский философ и публицист Игорь Чубайс. Игорь Борисович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Давайте начнем как раз с этого вопроса. Вот с этого опроса, простите, как вы оцениваете результаты, такие вот ответы россиян, которые приняли участие в исследовании ВЦИОМа?
Вы знаете, на мой взгляд, эти ответы невозможно оценить, потому что мы находимся внутри России в ситуации полного идеологического хаоса. Самые ключевые исходные вопросы и понятия у нас трактуются по-разному. Что такое патриотизм? Для одних патриотизм – это целование сапога начальника, это следование указаниям вождя. А для других патриотизм – это переживание за свой язык, свою историю, свою землю, свою культуру. Есть и такое понимание патриотизма, которое мне очень близко. Патриотизм – это признание ответственности за преступления, совершенные власти от имени твоего народа. Вот это и есть патриотизм. Поэтому как здесь сравнивать? И хаос существует во всем, потому что, ну, смотрите, вот Солженицын показал, что Советский Союз несовместим с исторической Россией. Советский Союз – убийца исторической России. Поэтому нельзя быть патриотом России, нельзя быть патриотом Северной и Южной Кореи. Вы либо туда, либо сюда. Нельзя быть патриотом Третьего Рейха и ФРГ, либо туда, либо сюда. А нам предлагают быть патриотами той страны, история которой разорвана. И, как писал Ленин летом 18-го года, Россия завоевана большевиками. Как я могу быть патриотом того, что завоевано, тех, кто завоевывал? То здесь сплошная путаница, и, ну, еще добавлю один уже такой простой факт. Вот в советские годы главными, так сказать, лидерами, вождями нашей страны были Ленин и Сталин. Почему? Потому что они боролись против капитализма, за социальную справедливость, за социализм. Сегодня у нас капитализм, частная собственность, эксплуатация. А вождями, как был Ленин в Мавзолее остался, так и Сталин остался вождем. То есть полный идеологический абсурд. Как здесь обсуждать, кто патриот, кто не патриот? Понимаете, у нас фонд национального благосостояния. Все ждут, вот COVID, эпидемия, да, все ждут, что власти поделятся этими деньгами. А власти говорят: да ни хрена не получите. Вообще этот фонд нужен для того, чтобы воевать в Донбассе, на самом деле. А называется фонд национального благосостояния. Путаница в словах, в языке изначальная.
Игорь Борисович, я вас попрошу оставаться с нами на линии. Подсказывает мне редактор, что у нас есть слушатель. Добрый вечер. Кто вы, откуда? Пожалуйста, ваш вопрос или реплика по теме.
Добрый вечер. Вы со мной разговариваете?
Да, вы в прямом эфире.
Алло. Спасибо. Я звоню вам из России, город Керчь. Я вас слушаю радио Голубовского и не устаю поражаться. Вы приглашаете к микрофону махровых русофобов. Что Янковский, который в Крыму уже 6 лет не бывает. Что Чубайс, маргинал. Неужели вы думаете, нам такая передача интересна?
Скажите, пожалуйста, а тот факт, что Александр Янковский был вынужден выехать из Крыма 6 лет назад в связи с аннексией Крыма России, это как-то отменяет тот факт, что он крымчанин?
Конечно, отменяет. Что он сейчас знает про Крым? Что он знает?
Поняла ваше мнение. Спасибо, что вы нам позвонили. 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Как видите, к нам могут дозвониться все наши слушатели. Поэтому звоните или оставляйте свои комментарии под YouTube, Facebook трансляции. С нами на прямой скайп-связи Игорь Борисович Чубайс, российский философ и публицист. Игорь Борисович, вот видите, прозвучало замечание в адрес наших спикеров. Я все-таки, наверное, дам вам возможность отреагировать на то, что наш слушатель сказал.
Вы знаете, это замечание очень интересное и любопытное. любопытно, и вот почему. Оно показывает абсолютную несовместимость точек зрения, которые существуют в нашей стране. То есть самые исходные, фундаментальные вопросы трактуются совершенно по-разному. Как мы можем прийти к общему выводу? Вот у нас существует понятие экстремист. Каждого второго активиста гражданского называют экстремистом. А когда-то Орвел писал, экстремист – это человек, который говорит правду в условиях тотальной лжи. Так кто же тогда экстремист? Тот, кто встает в полный рост и говорит, что мы совершили преступление, или тот, кто вылизывает власть? Понимаете, вот то есть страна расколота, страна разорвана, работает пропаганда, пропаганда очень эффективна, хотя и ее возможности тоже ограничены, и все больше людей разочаровываются в политике властей, а нас еще ждут вот так называемые голосования 1 июля, когда Конституция просто прекратит существование, потому что исчезнет разделение на законодательную, исполнительную и судебную власть, и все будет в руках одного человека. Это абсолютизм, это абсолютная власть.
Игорь Борисович, успеваю вам еще один вопрос задать. Вот смотрите, опять-таки, отталкиваясь от этого исследования Всероссийского центра исследования общественного мнения, в числе крупнейших достижений России за последние 10-15 лет на первом месте так называемое присоединение Крыма. Вот по вашему мнению, почему россияне так считают? Вот, несмотря на то, что Крым и Севастополь стоят России миллиарды российских рублей в год, да, вот десятки тысяч крымчан, как и предыдущий наш спикер Александр Янковский, были вынуждены выехать из Крыма после 2014 года. Появилось такое понимание, как политические узники Кремля из Крыма. Почему все же это событие настолько значимо для россиян?
Вы знаете, событие это, конечно, очень важное. Событие это раскалывает страну и раскалывает общество. Я лично считаю самым главным нашим достижением то, что, несмотря на тотальную пропаганду, на бесконечные задержания, аресты, посадки и так далее, в стране и сегодня, и в Москве существуют десятки тысяч, сотни тысяч людей, которые прямо выходят на улицу и выражают свое несогласие с существующей политикой. Не сломлен наш народ, не сломлен голос нашего народа, и вот в этом я вижу главную заслугу и главный успех. И никогда не будет сломан, и мы будем говорить то, что мы думаем, а не то, что нас обязывают говорить. А что касается Крыма, ну, понятно, когда все мы... Крым наш, да. Слушайте, даже вот если на минутку встать на эту точку зрения. Во-первых, я не могу вести дискуссию, потому что сторонники Крыма наша, они могут это говорить. А я, например, если буду высказывать свою позицию, я подпадаю под статью Уголовного кодекса. Но, допустим, на минутку Крым наш. А в чем он ваш-то? Что вы там землю получили, домом? Что произошло? Куда приехать не можете? Все мосты прекратили в стране строить. Якутск остался без моста через Лену, потому что все деньги были брошены на строительство этого моста Керченского, о котором сейчас говорят, что он просуществует не больше 10 лет. Это эксперты говорят. Он неправильно строился. Там сваи глубиной 85 метров, а оно уже было 115 метров. Он не стоит на граните, он не стоит на прочном грунте.
Спасибо вам за участие в нашем эфире. Это был Игорь Чубайс, российский философ и публицист. Напомню, сегодня в эфире радио «Крым Реалии» говорим о том, вот насколько крымчане чувствуют этот или чувствуют свое сопричастие с Днем России, который после 2014 года отмечают также в аннексированных Крыму и Севастополе. Напомню, что мы работаем в прямом эфире. У вас есть возможность к нам в прямой эфир позвонить. И вижу, у нас вот тут под нашей трансляцией на Ютубе есть ответ нашему слушателю, который сказал, что он звонит из Керчи, Россия. Керчь – это Крым, а не Россия. Вот так ответили вам наш уважаемый слушатель. И есть еще, вот смотрите, читаю, как и обещаю, комментарии под нашими Facebook, YouTube-трансляциями. Маргарита Степановна пишет: «Горжусь своей родиной, своим президентом, благодарю Всевышнего, что пожила при Путине мне много лет». Вот такой комментарий. Напомню, что у вас есть возможность отреагировать и на то, что говорят наши слушатели, и на то, что мы озвучиваем в нашем эфире. А к нам присоединяется по скайпу крымский историк Сергей Громенко. Сергей, приветствую тебя в нашем эфире.
Добрый вечер и привет всем слушателям.
Мне интересно было бы узнать у тебя, как у историка, вот откуда берутся эти тесные связи между Крымом и Россией. Я когда даже подготовила себе в сценарии упоминание о том, что на самом деле в этническом плане в Крыму все-таки преобладали, даже по состоянию на 2001 год, когда была украинская перепись населения, преобладали россияне на первом месте, было почти 60% крымчан относили себя к россиянам. Вот как так получилось, что на этой территории Украины сложилось именно такое население?
Ну, начнем с того, что по-другому бы и быть не могло, если принять во внимание, каким образом Российская империя, затем Советский Союз осваивали, если это можно назвать так, полуостров. В 1783 году, том году, с которого, в принципе, начинается отсчет российской истории в полуострова, самих россиян, русских, насчитывалось, я не знаю, может быть, несколько тысяч максимум на весь полуостров. И крымских татар, коренного населения, более 95%. И в течение следующих лет, практически 80, до самого поражения России в Крымской войне, крымские татары абсолютно доминировали, а русские составляли небольшое меньшинство, представленное в основном генералитетом, аристократами на Южном берегу, управленцами, конечно, в Симферополе, их семьями, небольшими селами с отставными солдатами. А вот когда в 1855-56 году Россия проиграла Крымскую войну, вот тогда, в связи с неудачной обороной Севастополя, возникло множество разных мифов о героизме и тому подобных вещах. Ну и, конечно, возникла черная легенда о том, что крымские татары все как один, помогали врагам России, и вообще они нехорошие люди. И тогда к естественной эмиграции крымских татар, которая продолжалась все эти 80 лет, прибавилось, я бы сказал, стимулирование этой эмиграции со стороны российских администраторов. То есть крымских татар обвиняли в том, что они враги, на крымских татар накладывали непосильные налоги, и крымские татары начали массово уезжать. И в 60-е годы 19 века впервые число крымских татар в эмиграции стало больше, чем число крымских татар в Крыму. Но все равно они продолжали оставаться самой крупной общиной на территории полуострова. В начале 20 века, буквально 1901-1902 год, число русских и крымских татар наконец сравнялось. За счет того, что крымские татары по-прежнему выезжали, а из России постоянно шел приток новых новых жителей. И только после Первой мировой гражданской войны на территории Крыма русские стали доминировать над крымскими татарами, но все равно они не представляли большинства. Абсолютным большинством русские стали только в 1944 году, когда 200 тысяч крымских татар были с полуострова депортированы. И потом мы знаем, что до конца года уже была введена в действие программа, десятки тысяч семей из России, и Украины, конечно, тоже, были переселены в Крым. Эта программа не останавливалась до самого конца. Поэтому, Крым — это гигантский полигон, на котором Россия испытала все возможные меры. Она не препятствовала добровольной миграции, она стимулировала недобровольную миграцию, наконец, всех, кто остался, она депортировала из местного населения и переселяла русских. Поэтому, в 1954 году Украина получила не просто полуостров Крым, а Украина получила еще один мощный якорь, который привязывал тогдашнюю УССР к тогдашней РСФСР.
Сергей, у нас остается буквально 2 минуты, но все же не могу не задать этот вопрос. Вот то, как развивалась история Крыма до 54 года, до 91 года, и то, как складывались отношения между Крымом и Россией после 91 года, можно ли сказать, что все это могло так или иначе повлиять на исход событий весны 2014-го?
Я скажу так, что удивительно не то, что Россия решила захватить Крым в 2014 году, обставив это волеизъявлением народа. Удивительно, что этого не произошло раньше, потому что мы видели на примере и Приднестровья, и, на Кавказ, и Кавказа, как Россия, пользуясь вот своими анклавами, своим населением, которое якобы там тяготело к России, дестабилизировало обстановку в приграничных, в сопредельных государствах. Поэтому, да, если бы Украине удалось сделать так, чтобы украинцев и крымских татар было больше, чем русских, может быть, этого и не случилось. Но ничего для этого не было сделано.
Поняла. Спасибо большое. Это был Сергей Громенко, крымский историк, наш коллега, ведущий радио «Крым Реалии». Мы сегодня в эфире нашей программы, этой части нашей программы, говорили о том, что 12 июня в России, а также на территориях аннексированных Крыма и Севастополя отмечают День России. Говорили как раз о том, является ли это праздником для крымчан. И очень много комментариев у нас под Facebook, под YouTube-трансляцией. Многие пишут о том, что да, это праздник. Есть те, кто критикует даже саму тему, которую мы выбрали сегодня для нашего эфира. Прочитаю, еще успеваю, несколько комментариев. Вот, например, пишет Ирина Лукьяненко под нашей YouTube-трансляцией: «Никогда крымчане не чувствовали себя Украиной, мова всегда была чуждым образованием. Но у меня к вам тогда вопрос, если вы из Крыма, знаете ли вы, что в так называемой Конституции Республики Крым есть прописаны три государственных языка для Крыма? Это не только русский, это также украинский и крымско-татарский». Кроме того, пишут о том, что до крымчан уже треть осталась, и те думают, как уехать из Крыма. Мнение крымчан 2020 года – это мнение понаехавших. Это цитата. «Радио «Свобода» сделало гениальное открытие. Оказывается, в Крыму живет неправильное население», пишет Михаил П. Михаил П., с чего вы сделали такой вывод? Пожалуйста, уточните у нас под YouTube-трансляцией. И вот комментарии под Facebook-трансляцией. Олександр Шевченко пишет о том, что Петро Балбачан, український офіцер, звільнив в Крим від більшовиків в 1918 році. Це український бліцкриг. Напомню, что мы работаем в прямом эфире. У вас останется возможность к нам позвонить после небольшой паузы. С этой темой мы заканчиваем, но через несколько секунд продолжим с не менее интересной.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Вечернее шоу.
Это радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Присоединяется ко мне мой коллега Рустем Халилов. Рустем, приветствую тебя.
Привет.
Поговорим в этой части нашей программы о том, что важные решения были приняты на материковой части Украины, и важны они в том числе и для крымчан. Почему? Расскажи нам, пожалуйста, подробнее.
Итак, 11 июня Центральная избирательная комиссия утвердила порядок, которым определяется избирательный адрес украинцев, у которых нет зарегистрированного места жительства. Речь также идет о переселенцах. Это постановление Центра избиркома вступит в силу с 1 июля этого года, и оно регулирует возможность голосования избирателей как на всеукраинских, так и на местных выборах. Этим порядком предусмотрено, что орган ведения государственного реестра избирателей может определить избирательный адрес избирателя, который не имеет зарегистрированного места жительства, по месту его фактического проживания, говорится в сообщении. ЦИК также подчеркивает, что теперь в формировании депутатского корпуса разных уровней смогут принять участие дополнительно более миллиона граждан Украины. То есть это касается как жителей временно оккупированных Донецкой и Луганской областей, так и аннексированного Крыма.
Это то, за что на протяжении довольно-таки длительного времени боролись, в частности, и представители вот, организации переселенцев. Ну, об этом мы, наверное, еще поговорим.
Совершенно верно, да, потому что до сих пор, до этого, вынужденные переселенцы из аннексированного Крыма и оккупированных частей Донбасса не могли проголосовать на местных выборах в местах, где они фактически проживают. То есть они приходили на участки и могли выбирать депутата Верховной Рады в мажоритарном округе, получая лишь бюллетень, не могли, вернее, простите, избирать депутата Верховной Рады в мажоритарном округе и получали лишь бюллетень для голосования по общенациональному многомандатному округу, то есть по партийным спискам. И по этому поводу нам бы хотелось поговорить с Татьяной Дурневой, исполнительным директором ООО «Общественный холдинг группы влияния», о этом всем. Татьяна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Это победа, скажите.
Конечно, это большая победа. И это здорово, что, решая проблемы внутренне перемещенных лиц, мы еще помогли нескольким миллионам других граждан Украины, другим гражданам, помогли тоже получить, наконец-то, доступ к избирательным правам. Потому что у нас по Конституции есть право голоса у всех граждан Украины, которые старше 18 лет и не признаны судом недеездатными, недееспособными. Но по факту люди действительно не могли проголосовать. И тут нужно...
Несколько миллионов, уточните, пожалуйста, сколько, о какой вообще цифре может идти речь, потому что пока я встречал цифру, там около миллиона украинских граждан, чуть более миллиона.
Но если мы говорим в контексте вчерашнего постановления ЦВК об определении избирательного адреса для граждан, которые не имеют прописки зарегистрированного места проживания, то есть официальные данные с Государственного реестра избирателей. Таких на конец, на 31 мая было 1 000 000, там с копейками, 1 330 000. Если, ну, с каждым месяцем эта цифра немножко растет, она все равно она плюс-минус миллион. Но я хочу просто подчеркнуть, что это те, которые так или иначе присутствовали в реестре избирателей люди. То есть раньше у них была прописка и был избирательный адрес. А потом они по какой-то причине снялись с регистрации, и, соответственно, у них нет избирательного адреса. Но есть еще люди. Если мы говорим в контексте внутренне перемещенных лиц, это очень актуально, потому что есть люди, которые вообще не имели прописки. Это, как правило, молодые внутренне перемещенные лица. То есть это дети, которые уже после перемещения получали паспорт, и в этом паспорте нет прописки, нет зарегистрированного места проживания, они не смогли зарегистрировать ни по месту покинутого жилья, ни по месту фактического проживания на подконтрольной территории.
Но пока неизвестно, да, сколько их? То есть хотя бы до 2 000 000 дотягивает?
А дело в том, что это не ведется такая статистика. Мы пытались узнать в Государственной миграционной службе, сколько таких детей получили паспорта без регистрации. Но это вопрос не только о детях внутренне перемещенных лиц. Это в целом просто есть люди, которые не могут по той или иной причине зарегистрировать место проживания.
То есть теперь мы точно они смогут можем проголосовать. Говорить, что это... Давайте да, поговорим о механизме. Давайте поговорим о механизме. Я перебиваю вас, чтобы мы двигались просто чуть быстрее. Времени не так много. Вот, к примеру, я теперь временно перемещенное лицо. Что мне нужно сделать перед походом на избирательный участок в день голосования? То есть до этого же нужно подготовиться, что-то сделать. Расскажите, пожалуйста, про этот механизм.
И обязательно нужно иметь какой-то документ, который подтверждает адрес фактического проживания. Это может быть, если мы говорим о переселенцах, это может быть справка переселенца. Это может быть, в принципе, договор аренды жилья, свидетельство о ведении предпринимательской деятельности, свидетельство о праве собственности на жилье, документ, который подтверждает брак или догляд. Догляд
уход
за особой.
За ребенком.
За ребенком, да, уход. И тут есть разница. Просто за последний месяц Центральная избирательная комиссия приняла 2 постановления. Одно касается изменения избирательного адреса, и тут как раз мы говорим в контексте переселенцев, у которых избирательный адрес на неподконтрольной территории. Но теперь они могут принести там справку переселенца, договор аренды жилья, любой из этих документов, что я перечислила, в отдел ведения реестра избирателей и поменять избирательный адрес на тот, где они фактически проживают. Можно это сделать или лично, или через уполномоченное лицо по доверенности, или онлайн. И для того, чтобы это сделать онлайн, нужно иметь квалифицированную электронную подпись.
Угу. Ну, я думаю, что вопрос с онлайн очень обрадует некоторую часть наших избирателей, но как вы считаете, для временно перемещенных лиц, которые решили все-таки проголосовать, пойти куда-то написать заявление, это дополнительная трудность? Ну, это все-таки дополнительные действия, которые нужно предпринять. Насколько, какая часть избирателей действительно пойдет на это, действительно отправится и подаст заявление, чтобы потом иметь возможность пойти на избирательный участок, вот по вашим оценкам?
Я могу оценивать, как внутренне перемещенные лица меняли место голосования на выборах президента и парламента. И это порядка 7% от переселенцев, которые воспользовались этой возможностью и поменяли место голосования на выборах президента и парламента. И это была самая активная часть избирателей. То есть мы сравнивали, как другие избиратели меняли адрес голосования, и переселенцы. И переселенцы действительно были более активны, потому что другой возможности проголосовать у людей просто не было. Что касается местных выборов, я надеюсь, что мы успеем донести с вашей же помощью тоже эту информацию до избирателей, чтобы люди поняли эту процедуру. Она отличается от той, которая была прошлым летом на выборах парламента. Тогда не нужно было никаких документов приносить, нужно было просто написать заявление. Сейчас нужен документ, который подтверждает адрес фактического проживания. То есть тут есть немножко дополнительное действие. И есть ограниченный срок. То есть мы можем это сделать только с 1 июля по 9 сентября. По сути, избирательная кампания, избирательный процесс, он только-только начнется. И поэтому люди только начнут думать о своих избирательных правах, а уже эта опция будет закрыта, потому что так прописан закон, так прописано постановление, чтобы не было излишних злоупотреблений этим правом определить или поменять избирательный адрес. Можно это сделать с 1 июля по 9 сентября.
Ну, то есть, после чтобы того, избежать каких-то фальсификаций и попыток вмешаться в выборы, да, нечестным путем.
Абсолютно верно. Но после выборов, после окончания избирательного процесса, можно будет опять обращаться в отдел ведения реестра избирателей и определять себе избирательный адрес, если человек это не успел сделать до начала местных выборов.
А какие из регионов это почувствуют больше всего? Вот по вашим данным, где больше всего перемещенных лиц?
Вот знаете, тут интересно, есть такая статистика. Мы смотрели, как на выборах президента и парламента переселенцы меняли место голосования. И как раз те регионы, где наибольшее количество официально зарегистрированных переселенцев, были более пассивные. А более активные были как раз регионы Западной Украины, Киев и немножко центр. То есть вот это мнение о том, что там, где переселенцев очень много, они там сильно повлияют на результаты выборов, и они сильно изменят картину, это не оправдалось на выборах в прошлом году. Возможно, кстати, еще и потому, что у нас ведь статистика, она немножко не отвечает действительности по расселению переселенцев. Потому что как только у нас уберут привязку получения социальных выплат и пенсий к получению справки переселенца, у нас будет более адекватная статистика. А так у нас вот регионы Донецкая, Луганская, Харьковская, Запорожская, Днепропетровская области, они показывают, что там наибольшее количество переселенцев, но часть из них просто официально зарегистрирована, а по факту они живут на временно оккупированной территории.
Последний вопрос к вам. Вот мы вначале говорили о том, что это победа. Вот по вашему мнению, почему только сейчас ЦИК обратил внимание на эту проблему?
Ну, у меня есть свое мнение на эту тему. Мы просто, наша организация вместе с партнерскими, мы больше 4 лет эту тему поднимали, и я могу сказать, что, наверное, капля камень точит, с одной стороны. С другой стороны, уже вот накопилось просто, вот и решение было готово. С другой стороны, поменялся состав ЦВК. И потом 19 декабря все-таки кодекс был принят, и это прямая норма закона, и поэтому Центральная избирательная комиссия, просто идя по плану, по выполнению там перехидни положения выборчего кодекса, как раз говорят о том, что ЦВК должна была привести свои нормативные акты в соответствии с новым законодательством. И они это сделали заранее. Мы очень просили, чтобы было время, чтобы это не 1 июля случилось, а чуть-чуть раньше, чтобы люди смогли узнать.
Спасибо большое. С нами была Татьяна Дурнева, исполнительный директор ООО «Общественный холдинг Группа Влияния». Мы еще до эфира успели поговорить с Олегом Саакяном, украинским политологом. Нас интересовало, как эти нововведения могут отразиться на результатах местных и всеукраинских выборах. Можно ли говорить о каких-то общих электоральных избирательных настроениях? Простите, можно ли говорить о каких-то общих электоральных настроениях избирателей Востока и Крыма? Об этом мы спросили Олега Саакяна, и вот что он нам ответил.
Ну, направду, жодних специфічних подобань електоральних серед цих виборців немає. Це абсолютно різні, і в кожному регіоні вони будуть являтися абсолютно бізнесі люди. Скоріше, тут ми можемо сказати, що це на сьогоднішній день просто більш вигідна аудиторія буде в ряді громад, де вони значно представлені, оскільки їх інтереси і сподівання від влади, вони є чітко зрозуміли. Це люди, в яких перша проблема – це житло, друга проблема – це робота, третя проблема – це освіта для дітей. Відповідно, тут з появою можливості голосування переселенців на виборах місцевих вони з'явилися на електоральній мапі для місцевої влади. І це дуже позитивно, оскільки всі ці роки це були люди-приводи. Вони платять податки, вони працюють, вони живуть, але вони не могли впливати на місцеву владу, і вона була цікавою на вирішення їх проблем. Тому ми бачили пробуксовування житлом для глибше приміщених осіб, тому їх не сприймали. Сьогодні в цілій низці громад вже ми бачимо, як створюються ради переселенців при мерах для того, щоб налагодити з ними контакт, як починають на місцевому рівні приймати програми по працевлаштуванню, підтримку бізнесу або будівництву тимчасового житла, оскільки це фактично на сьогодні дає можливість мобілізувати і отримати до цього ненаявне додаткового виборця.
Это был Олег Саакян, а в прямом эфире радио «Крым Реалии» для вас работали Елена Римовская, Рустем Халилов. «Крым Реалии» держит вас в курсе всех самых важных для крымчан событий и новостей. Желаем вам хорошего вечера и хороших выходных.
До свидания.